Первые братья и сестры, прочитаем из первого послания Петра, 2 главы, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, бы вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, богоприятную Богу Иисусом Христом, чтобы, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, который они, притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь». Ну что ж, дорогие избранные царственное священство, сегодня мы с вами поговорим вот, знаете, на какую тему. Когда я читал вторую главу 1 Петра, я подумал о том, как мы очень любим Божие Слово разрывать на какие-то отрывки, на какие-то яркие цитаты. И тема сегодняшнего размышления моего будет о том, что же мешает духовной жизни церкви. Казалось бы, очень странная тема, исходя из того, что мы прочитали с вами про царственное священство. Вот давайте вспомним, когда и в каких обстоятельствах было написано первое послание Петра. Первое послание Петра было написано либо непосредственно перед гонениями Нерона на христианскую церковь, либо в самом начале этих гонений. Все послание ставило свою цель вдохновить страдающих христиан и подготовить церковь к грядущим гонениям. Итак, Петр обращается, если посмотреть первую главу, то Петр очень много пишет о том звании, в котором призвал Господь христиан. И вот вторую главу, и первая глава заканчивается, но слово Господне пребывает вовек, а это и есть то слово, которое вам проповедано. А, конечно, мы все знаем, что разбивка на главы для удобства была введена потом, и Петр в своем письме обращается к христианам и продолжает: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Апостол Петр, это действительно удивительное послание, потому что оно написано очень красиво, с красивыми метафорами, и оно довольно сильно отличается по тону, по языку от второго послания, где Петр довольно жесткие вещи говорит. И это связано еще и с тем, что Петр, если мы почитаем пятую главу, то Петр говорит о том, что это послание записал, с моих слов, Силуан, верный помощник и брат. И вот Петр обращается к царственному священству, народу, взятому удел, в самом начале гонений, понимая, что ждет Церковь Божию, понимая, что ждет каждого христианина, он пишет: «Итак, отложите всякую злобу, всякое коварство». Что же все-таки мешает нашей духовной жизни? Какие грехи мешают не просто жизни христианина, возрастанию христианина, но и, как пишет Петр, еще и мешает церкви. Итак, Петр называет 5 грехов, которые мешают духовной жизни христианина и которые нарушают, влияют на эффективное служение Церкви Божией. И начинает он со злобы. И когда мы читаем эти слова, то иногда вот те формулировки, которые мы читаем, да, они не такие конкретные, как хотел бы, например, апостол Петр, который обращается к верующим. Да? Петр, во-первых, слово отложив, да, Петр фактически обращается и говорит: «Вы должны избавиться от…» И начинает это он со злобы. Что же такое злоба? Буквально, если переводить это слово с греческого, это означает недоброжелательство. И когда открытая злоба, мы все прекрасно понимаем, что гнев, открытая злоба, она мешает нам, нашей духовной жизни, она мешает, даже если мы отставим в сторону, например, что она мешает духовной жизни, она мешает вообще, в принципе, жизни человека. Да? Но на самом деле Петр говорит, проблема не в том даже, как проявляете вы это, а проблема в том, что в вашем сердце есть недоброжелательство по отношению к другому человеку. И Петр говорит: посмотрите свое сердце, рассмотрите внимательней, и нет ли у вас недоброжелательства. С какими чувствами мы приходим в собрание? Ведь на самом деле это удивительная глава. Это удивительная глава о любви к общине. Петр обращается к верующим, говорит: настолько ли вы любите свою общину, за которую Бог, за каждого из вас, Бог заплатил высокую цену, что вы готовы беспощадно посмотреть на себя и на свою духовную внутреннюю мир, внутреннюю жизнь и распрощаться с этими пятью грехами. Насколько готовы мы, насколько мы любим нашу общину, чтобы посмотреть честно на свое сердце и сказать, есть ли у меня недоброжелательство к брату или сестре? Нет ли у меня горького корня, который разделяет меня с моим ближним, верующим христианином? Дальше он говорит: и также вы должны избавиться от коварства. Ну, коварство вообще в русском языке какое-то, знаете, иногда романтическое слово. При слове коварство представляются какие-то коварные замыслы, какие-то фактически переточные злодеи. На самом деле коварство означает, если действительно буквально переводить, это бесчестность, преднамеренный обман. И Петр говорит: я вижу это в церкви, я вижу, как это мешает вам, я вижу, что бесчестность, она имеет свои корни в том недоброжелательстве, которое вы можете не сознаваться сами в себе. Дальше, после недоброжелательства, да, после коварства, обмана и бесчестности, Петр называет третий грех. Это лицемерие. И обычно лицемерие, для нас все понятно. То есть мы представляем собой то, чем не являемся. Но здесь нужно сказать, что все эти пять грехов связаны не просто с нашей жизнью, да, не просто с нашей внутренней жизнью. Они связаны с нашими взаимоотношениями друг с другом. Они все влияют на наши взаимоотношения друг с другом. И вот лицемерие – это такое показное благочестие, любовь. Когда мы изо всех сил показываем, что мы не злимся, мы не обижаемся, у нас все замечательно по отношению к другим, но мы лжем самим себе, потому что внутри у нас недоброжелательство. Внутри у нас желание зла, которое все больше и больше захватывает наш внутренний мир, который мешает нам молиться, который мешает нам быть успешными в служении, который мешает нам быть плодоносными во Христе. И Петр говорит, обращаясь к верующим,
вам нужно избавиться от этого.
И дальше он называет зависть. Зависть тоже у нас часто имеет такие материальные, скажем, материальные воплощения. Зависть часто связана с тем, что мы видим у другого человека и завидуем. Это отравляет нашу жизнь. Петр говорит о другой форме зависти. Петр говорит о зависти, которая проявляется в постоянном недовольстве на почве вечных обид. И когда человек постоянно в служении церкви особенно, постоянно недоволен, ему все не нравится, ему кажется, что его не замечают. Знаете, бывает такое, что у тебя тяжело на душе, ты приходишь, ты делаешь такой вид, чтобы тебя заметили, а тебя не замечают, потому что ты никому не подходишь и не рассказываешь. И вот Петр говорит вот о таком роде духовной зависти, когда человек все больше и больше накапливает себе вот этого горького корня, когда человек, приходя в собрание, слушая проповедь, находит с ней только недостатки, еще больше раздражается, он находит, что хор недостаточно красиво поет, диаконы недостаточно хорошо заботятся о церкви, верующие недостаточно дружелюбны по отношению к нему, и церковь вообще недостаточно его ценит. И жизнь такого человека превращается просто в кромешный ад. Потому что что делать, что говорить о добрых делах, которым, кстати сказать, нас предназначил Бог? Бог задумал и направляет христиан для того, чтобы мы совершали добрые дела. О каких добрых делах может идти речь в таком состоянии? И дальше он называет пятый грех. Злословие. Если переводить на современный язык, можно подобрать очень простой синоним, который знаком всем нам. Это сплетни. Я, конечно, понимаю, что у христиан нет сплетен. У нас нет сплетен. У нас есть молитвенные нужды, которыми мы делимся друг с другом. Иногда обсуждение молитвенных нужд занимает больше, чем молитвы. Пять грехов. Они мешают нам, они мешают церкви. Почему? Потому что эти грехи, они разрушают не только мой внутренний мир, они разрушают служение в церкви, потому что они разрушают взаимоотношения нас друг с другом. Итак, это недоброжелательство, это бесчестность, преднамеренный обман. Это показное благочестие, показная любовь. Это недовольство на почве постоянных обид на церковь и на братьев и сестер. Это сплетни. И Петр говорит, и вот теперь становится понятно, почему Петр потом подводит к тому, что вы же род избранный, царственное священство, народ взятый в удел. Почему? Почему это есть в вашей жизни? Почему это мешает взаимоотношениям христиан друг с другом? Это должно быть удалено. Вы должны избавиться от этого. И Петр фактически обращается к этому, избавившись от этого, возлюбите, как новорожденные младенцы, чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы когда-нибудь думали о своем питании? Наверняка же думали. В моей жизни произошел такой момент, когда на очередном своем визите к врачу я услышал слова, что фактически библейское пророчество, только относящееся к моей физической жизни, прежде всего закончилось, теперь все новое.
Так питаться больше нельзя, и организм не выдерживает такого питания. Не выдерживает перекусов, не выдерживает иногда фастфуда и так далее. И мне был составлен режим питания. Взглянув на этот режим питания, я понял, что жизнь моя становится серой и нерадостной. Никакого жареного мяса, много овощей, вареных, цветная капуста, брюссельская капуста, все, как любит моя жена. И все, что не люблю я. Я очень долго сопротивлялся, но в конце концов пришлось мне этот режим питания вести. И вот я где-то полгода питался, и однажды я устал был в другом городе, я очень хотел есть. Я думал, ничего страшного, если я заскочу быстро в Макдональдс и скушаю какой-нибудь гамбургер. Я пришел, купил этот гамбургер, съел его, и я понял, что мне это не нравится. И я понял, что мне не нравится эта пища уже. Я привык к другой пище, и весь мой организм стал вопить. Ты что делаешь? Ты чем меня кормишь? Вот то же самое происходит с нашей духовной жизнью. Как только новая жизнь входит в наш внутренний мир, он преображается, мы отказываемся от злобы, от коварства, да, от сплетен. Мы привыкаем к новому образу мыслей. И как только мы допускаем грех в этой части своей жизни, нам становится плохо, потому что мы привыкли к нормальной духовной пище. Мы привыкли к новой жизни. Мы привыкли к тому, чтобы всякое помышление подчинять Христу. А сейчас что-то не то происходит. И Петр говорит, как младенцы стремятся к чистому молоку, так и вы должны к чистому словесному молоку стремиться. Потому что именно это обеспечивает ваше питание, ваше духовное питание. Когда мы что-то делаем не так, часто у нас есть склонность искать подтверждение, что я же справедливо обижаюсь на этого человека. Но справедливо же, этот человек плохо поступил по отношению ко мне. Мы открываем Священное Писание и читаем. А любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. И это все обличает меня, если это я должен делать по отношению к врагам, то почему я это чувствую по отношению к брату или сестре? И Петр говорит, это все стало возможным, потому что вы пришли ко Христу. Потому что Христос преобразовал вас. Вот это слово, которое переводится как преобразование, да, трансформация. Фактически Христос создал нашего внутреннего человека, который уже не может питаться этой гнилью, который не может питаться гневом, завистью, сварливостью, сплетничанием, злословием, агрессивностью. Нам становится больно от этого. Когда-нибудь чувствовали, когда вы, например, заходите в какое-то общественное место, не знаю, трамвай, троллейбус, автобус, и настроение у вас хорошее, вы садитесь, начинаете размышлять, может, вы едете с собрания или, наоборот, в собрание. И вдруг входит человек и начинает кричать, начинает агрессивно себя вести. Что вы чувствуете в этот момент? Может быть, гнев. Но в основном первое, что ты чувствуешь, это дискомфорт. Ты понимаешь, что это неестественное поведение. Тебе неуютно, тебе хочется сойти и сесть на другой трамвай. И мне однажды мой друг, миссионер, рассказывал, что ему попался такой человек, и он говорит, я вначале решил его воспитать. Я подошел к нему, стал его обличать, стал говорить о том, что же ты делаешь, зачем ты кричишь. Он еще больше возбуждается. Я пытаюсь ему доказать что-то, сказать, ну ты посмотри, ну что ты делаешь? Тебе неуютно, всем неуютно. Ты же себе хуже делаешь. Он еще больше возбуждается. И потом он вдруг, он говорит, какое-то прозрение наступило у меня внезапно. Я положил ему руку на плечо и сказал, Бог любит тебя. И знаете, он замолчал. Почему? Потому что любовь в этом мире противоестественна. Потому что люди привыкли желать зла друг другу. Они не привыкли любить. Они не привыкли быть кроткими. Они не привыкли смиряться. Но когда любовь приходит, она побеждает и сокрушает гордыню, сокрушает гнев, она изгоняет обиду, она лечит сердечные раны, и она становится нашей естественной духовной пищей. И Петр, обращаясь к верующим, говорит, это стало возможным просто по одной простой причине, потому что вы уже вкусили, что Бог благ. А что значит Бог благ? Бог добр? Вы вкусили, что такое любовь Божья. Неужели вы хотите ее опять применять? Разменять на мелкую монету, гнев, распри, ненависть, обида, раздоры, убийства. Неужели вы хотите любовь Божию поменять на это? Вы же вкусили, что благ Господь. Приступили к Нему, к камню живому. Вот очень интересно, здесь Петр ведь фактически ссылается. Вы помните, когда Иисус избирает Петра, он и дает ему новое имя, он и дает ее какое имя? Петр – камень. Что такое камень? Камень – это то, что-то незыблемое, да? Что-то твердое, на чем строят. Здесь Петр, вспоминая это, говорит о том, что и на самом-то деле мы приступили к камню. Камень, который для людей, которые не хотят его принимать, становится камнем преткновения, камнем соблазна. Для нас он стал главой угла. Для нас он стал тем камнем, на котором мы строим свой духовный фундамент своей жизни. И вот теперь Петр, используя это, он, во-первых, говорит, это не просто камень, это живой камень, да? То есть с чем жизнь обычно связана? Жизнь связана с ростом, с развитием. Если у биологического организма наступает такой момент, когда, ну, в конце концов, человек перестает расти физически, да, то вот это внутреннее развитие, постоянное внутреннее движение никогда не прекращается. И тут два выхода. Либо регресс, то есть откат назад, либо постоянное движение вперед. И Петр говорит, вы приступили к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному. И интересно, что если смотреть греческий Новый Завет, то слово «коварство» и слово «возлюбите чистое словесное молоко» это антонимы, два слова. То есть противоположные друг другу по значению. Коварство – это не чистота, а Божье слово – это чистота. И Петр, используя этот прием, говорит о том, что когда вы приходите к Богу, Дух Святой начинает все обличать, всю нечистоту Он начинает обличать, и нам становится больно. Все, наверное, мы помним тот момент, когда Бог нашел нас в этом мире и когда Он изменил нашу жизнь. Этот момент, когда мы поняли, что мы не можем быть уже другими, то есть мы не можем быть уже теми самыми, мы должны стать другими. Мы склонили свои колени и просили Бога: «Войди в мою жизнь, измени ее, я хочу перемен, я не могу больше так жить». Я не могу жить в ненависти, в обидах, в постоянном зле, в постоянной тьме. Я хочу света в своей жизни. И Он даровал нам свет. Но потом каждый из нас, если он будет честен, сталкивался с тем, что мы, согрешая, вдруг не понимали, почему. Но, казалось бы, все же должно быть уже хорошо. Почему я так поступаю? Почему я делаю больно другому человеку? Почему мне-то сейчас так больно? Почему мне-то сейчас так неуютно? И вот это ощущение неуютности – это самое благословенное ощущение возрожденного христианина. Потому что христианину должно быть неуютно в таких грехах. Ему должно быть неуютно из-за того, что внутри у него гнев, раздражительность и злоба. И Петр говорит: положитесь на Христа. Положитесь на Христа. Он сделает вашу жизнь другой. И очень интересно, что когда мы читаем действительно это, применяем к своей жизни, все правильно, мы все понимаем, мы соглашаемся с этим внутренне, да? Но ведь он пишет не просто христианам, он пишет христианам, которым предстоит огненное искушение, огненное испытание, смерть. Когда церковь брала на себя ответственность за детей, понимая, что родители завтра могут быть убиты за веру в Христа. Когда церковь молилась о том, чтобы в сердцах верующих была любовь к гонителям. Когда люди со крестов молились о тех, кто их распинали. И в этих обстоятельствах Петр обращается и говорит: ваше основание – это Христос. Он уже подарил вам новую жизнь. Потому что мы приступили к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному. И это очень важно. Петр неоднократно обращается к этому образу жизни. Да? Он говорит о живом уповании, он говорит о живом слове, и он говорит о живом камне. И он говорит о том, что вне Христа нет жизни. Только Христос оживотворяет нашу жизнь. Только Христос может вот эту окаменелость превратить, может превратить каменные сердца в плотяные, дышащие, бьющиеся, которые могут любить и отдавать эту любовь, которые могут смиряться тогда, когда по-человечески невозможно смириться. Невозможно смириться. Но что невозможно человеку, то возможно Богу. И кажется, сейчас я не могу с этим смириться. Я не могу смириться с тем, что меня предал близкий человек. Я не могу. Мне слишком больно. И я очень хорошо это понимаю. Каждый из нас проходил через это. И, к сожалению, будет еще проходить. Каждый из нас проходил через боль, утраты, страха. И вот этот момент, когда мы осознаем, сейчас мы должны просто признать свою полную капитуляцию перед этой жизнью. И признать, что только Бог может что-то сделать. Он что-то может сделать в моем сердце. Он что-то может сделать в сердце другого человека. Иногда это очень длительный процесс постепенных духовных хирургических операций, которые проводит Бог с сердцем человека. Он обрезает его плоть. И он подвигает ему к тому, что нужно, ты сам никогда не сможешь изменить самого себя. И Петр, обращаясь к верующим говорит: «Он для вас, верующих, драгоценность». И из этого я бы хотел задать вопрос к всем нам. Если Христос для нас драгоценность, ведь так? Если Он для нас драгоценность, если этот драгоценный Христос заплатил весьма высокую цену за каждого из нас, а каждый из нас является членом тела Его, а члены тела Его сейчас здесь сидят, то относимся ли мы так же к Церкви Божьей, как мы вот сейчас декларируем свою любовь ко Христу как драгоценности? А ведь Церковь Божья драгоценна, потому что она искуплена драгоценной кровью Иисуса Христа. Она драгоценна. И Церковь состоит из каждого христианина. Церковь состоит из тех, кто приходит сюда в разных духовных состояниях. Более того, именно Церковь – единственное место, куда может прийти грешник, у которого больше нет выбора. У него больше нет выхода. У него больше нет возможности что-то изменить. И Церковь – единственное место, где он может получить надежды, надежду и будущность. Он может услышать ответы на свои самые сложные вопросы. И Петр, обращаясь к верующим, говорит: так или иначе, весь мир делится на две части. Люди делятся на две части. Одни строят свой дом, признавая, что только Христос является фундаментом их жизни. Другие, отвергая Его, притыкаются и падают, и разбиваются. И Петр говорит: но вы же царственное священство, род избранный. Это очень интересно. Это слово на греческом звучит красиво, оно вам знакомо, потому что оно применяется часто в политике. Электоис. То есть мы Божий электорат. Бог избрал нас. Бог выделил нас. Бог искупил нас. И Бог хочет направлять нас. Бог хочет помогать нам. Я недавно разговаривал с одним моим другом, служителем. И мы говорили о молитве. И мы говорили о том, что во время молитвы часто бывает очень много шумов. Вот ты молишься, и у тебя уже, знаете, вы же знаете, о чем молиться. Да? Мы молимся о родителях, чтобы Бог дал им здоровье, дал им свет, поддержал их. Мы молимся о детях, чтобы они не сбились с пути, чтобы мы держались Господа, чтобы они в конце концов пришли к познанию Бога. Мы молимся о родственниках, мы молимся о многом, о нашей стране, о том, что происходит вокруг. И часто в этих молитвах очень много шумов, что-то возникает в голове. И он говорит: ты знаешь, я помню однажды, я как-то поехал в город один и решил послушать радио. Я включил радио, и я очень обрадовался, был такой прием, я слышал христианскую радиостанцию, и вдруг хрипы, ничего не слышно, я начинаю искать, так прорывается и опять исчезает. И вдруг я понял, что как же это напоминает мою молитву. Иногда я настолько настроен на Божью волну, что я так ясно Его понимаю и слышу. Но иногда столько шумов и помех, что я не могу даже разобрать, что сейчас Он говорит ко мне. И Петр, обращаясь к верующим, говорит: вы царственное священство. Вы призваны для того, чтобы возвещать о свете в этом мире. Вы призваны, чтобы светить в этой тьме. Потому что вы род избранный. Потому что вы церковь. И недавно я
Знаете, такое для себя духовное упражнение ввел. Во время молитвы я молитву начинаю с благодарностью за церковь. Не просто за Вселенскую церковь, членов которой я могу и не знать, а за мою конкретную общину, за моих пасторов, за диаконов, за братьев и сестер, за пожилых сестер, которые приходят на нашу воскресную школу для взрослых, за наши библейские разборы, за молодежь, которая собирается и которая благовествует, и которая возрастает, за тех подростков, которые находятся в сомнениях, которых начинает штормить. И когда я начинаю с этой молитвы, с моей молитвой что-то делается важное, я вдруг понимаю, как важно любить свою общину. Потому что она драгоценность в руках Божьих. Потому что Бог заплатил за нее весьма великую цену. И пусть Господь нас благословит помнить не только, что мы царственное священство, но помнить, что у этого царственного священства есть служение светить в этом мире, приносить любовь туда, где любовь невозможна, и приходить к Богу, молиться за церковь и делать все для того, чтобы церковь сияла, как Божья драгоценность в этом мире. Да будет за все Богу честь, слава, поклонение и хвала. Аминь.